Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Чему нас приводит неблагодарность? Как она влияет на наше отношение к жизни? Поговорим об этом прямо сейчас. Передачи программы «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня, как обычно, вместе с вами ведущий передачи Игорь Попов, а у меня в гостях педагог и евангельская христианка Инна Попова. Инна, привет.
Здравствуйте. Привет.
Да, в кои-то веки я могу в эфир, собственно, с женой пообщаться на очень важные, мне кажется, темы, друзья. И вы к нам присоединяйтесь, потому что сегодня мы будем говорить про неблагодарность. Казалось бы, вот тема, вот интересно, насколько эта тема вам интересна, насколько она, может быть, какие-то, ну, цепляет вас, какие-то струны души, прошу прощения за, так сказать, такой штамп словесный, задевает. Как вы думаете, к чему может привести неблагодарность и вот какие последствия неблагодарности могут быть в нашей жизни? Начну я с нашего императора, нашего Петра Алексеевича Первого Великого, который, несмотря на то, что у него была, в общем-то, проблема с грамотностью по русскому языку, знаем этот исторический факт, меж тем деятель был он мощный, серьезный, и который считал: «Неблагодарный есть человек без совести, ему верить не должно», говорил Петр Алексеевич наш. Так вот, император всероссийский, первый, кстати сказать, российский император, да, Петр Алексеевич считал, что верить неблагодарному человеку нельзя. А ты как думаешь, можно ли такому человеку верить, и как это связано вообще с его совестью?
Ну, во-первых, хочу поздравить тебя с 1 августа. Раз тема, раз тема такая неблагодарность, это сегодня можно в сети будет уже встретить такие высказывания, которые, например, мне кажется, относятся к сегодняшней теме очень хорошо. Вот, лето закончилось, и начнется нытье по этому поводу. Потом большая, вернее, меньшая часть людей будет писать: ну как же, впереди еще целый месяц прекрасного лета.
А как минимум бархатный сезон, то есть еще как минимум 3 неплохих месяца. Это август, сентябрь, октябрь, да?
Да, еще и сентябрь может подтянуть нам хорошую погоду.
И октябрь и... тоже сейчас, октябри-то стали, знаешь, такими теплыми, да.
В общем, вот эта позиция, да, о неблагодарности, о том, что впереди еще возможности, или нытье, впереди возможности все закончились и так далее. Ну, возвращаемся к Петру Первому. Ты знаешь, если бы Петр Первый был бы образцом нравственности и поведения, я бы, наверное, согласилась бы с его претензии на совесть человеческую в виде неблагодарности. Мне так кажется, что он это расценивал, я не историк, но так, если навскидку посмотреть, он, конечно, так сильно запрягал реформы и так сильно всех перекручивал и перестраивал, и оценка его деятельности, конечно, дана историческая. Вот, поэтому благодарности ожидать от того, что он резко все менял, рушил какие-то устои, заставлял людей переступать даже через себя. Ну, наверное, в этом случае он мог сказать, что люди вот неблагодарны, он так старается для всего человечества, а вот не могут люди с этим согласиться. И, конечно же, я думаю, его реформы просто порождали какую-то желание саботировать все происходящее, либо обманывать его и так далее. Тогда, конечно же, когда человек берет на себя роль нарушать морально-нравственный закон, конечно, тут уже идет сделка с совестью. То есть ты согласился это делать, значит, конечно, это человек без совести. То есть по логике, да, его слова, я с ними согласна, но посмотреть на его качества человеческие, Петра Первого, ну, у меня к нему много вопросов.
Ну, слушай, я все-таки думаю, что Петр Алексеевич говорил как раз о неблагодарности не столько личной, хотя, ну, личного много было в его правлении, как ни парадоксально, такой противоречивая личность, очень сложная, такой достаточно взбалмошный по своему темпераменту, при этом очень целеустремленный человек, он видел, как неблагодарность проявляется просто в элементарном, ну, то есть элементарном государственном управлении, да, когда человек, которого, ведь именно при Петре Первом, впервые в истории, ну, может быть, не впервые, но вот так вот системно, это, конечно же, впервые человек из черни, по сути, то есть человек не из дворянского сословия, а бояр-то, ты сама понимаешь, он не любил.
Да,
у него были сложные взаимоотношения. Мог пробиться в чиновники, то есть он мог сделать себе имя, в конце концов он даже мог стать дворянином, то есть он мог подняться по сословной лестнице. Впервые при Петре Первом можно было пересечь вот эту, да, черту, кастовую черту, если можно так говорить, про российскую действительность нашу. Вот. И когда он как бы видел, что человек начинает брать взятки, то есть начинает копировать поведение остальных, да, чиновников, которые привыкли так жить, мне кажется, это как раз вот об этом, о том, что, ну, слушай, тебе дали шанс, и ты при этом не благодарен, то есть у тебя нет совести реально, то есть ты приобрел все, можно вспомнить Александра Данилча Мельничкова, да, который вообще непонятно откуда и какое у него происхождение, да, и который там пытался рулить российской политикой уже после Петра Алексеевича. Ну, это мы так что-то ушли в историю.
Ну, Россия – страна возможностей. Я думаю, что нынешняя президентская платформа, которая позволяет вот так же проделать такой социальный лифт, для Петра Первого, я думаю, что он бы был там главным заседателем в таком же проекте.
Ну, безусловно, потому что как раз, мне кажется, он как-то немножко глобальнее нас с тобой-то мыслил, и, конечно же, это, конечно, сложно, но мы сегодня будем говорить о личной неблагодарности, и такие моменты корреляции совести и неблагодарности, как ты думаешь, они есть, пересечения?
Есть, конечно, даже тот пример, который ты сейчас рассказываешь, о том, что люди из низких сословий могли добраться туда. Вот, что они делали? Они же не с самого начала брали, допустим, взятки или начали нарушать правила, например, там, работы, правила жизни в государственной системе. Они это видели в окружающих, они считывали поведение, то, которое сохранилось наверху. Значит, надо так жить, значит, так правильно и так далее. Поэтому они, наверное, приходили, многие из них, с чистой совестью, ну, в смысле, с открытой душой, они готовы были там послужить и радовались, что у них такая возможность. Но когда вокруг тебя там 10 человек и 9 из них воруют, выдержать такой накал, а тебя еще будут прессовать, ну, что ж ты не воруешь с нами, так все делают и так далее. Вот это вот, конечно, большой сильный удар по совести. И противостать вот этому всему, это нужно внутренний синий такой стержень. Поэтому, конечно, совесть тут играет, на мой взгляд, очень большую роль. Ну, что такое совесть? Это вот такой внутренний, в общем-то, перечень правил, сводов, событий и так далее, которые мы ориентируемся, чтобы не навредить себе, чтобы ложиться, засыпать со спокойной душой, что я все сделал правильно и так далее. Так что Петр Первый, наверное, знал, о чем говорил.
Ну, молодец. Напомню рекламу нулевых, заплати налоги, спи спокойно.
Да, 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 да.
Вот этой серии. Друзья, присоединитесь к нам, как вы считаете, к чему может привести неблагодарность, каковы ее вообще последствия? И вот благодарность, неблагодарность, как они соотносятся друг с другом, как они влияют на нашу жизнь, давайте попробуем разобраться в этом. В гостях у меня сегодня педагог Инна Попова. Вот, Инна, скажи, ты школьный учитель. Обычно любят говорить, что это работа неблагодарная. То есть, ну, понятно, что все знают, как нужно преподавать, вот, и как, и даже, слушай, я даже сталкивался с коллегами из высшей школы, а ты поработала и в высшей школе, ты была преподавателем вуза, и ты знаешь, что уже изнутри всю эту кухню, и ты понимаешь, что преподаватель вуза часто не понимает и не осознает тяжесть преподавателя в школе. Да, это просто, что называется, две разные вселенные. И когда они спускают свои методички сверху, в этом, кстати сказать, мы с тобой как-то говорили, что в этом проблема, когда раньше все вот эти, да, методические рекомендации для школьных педагогов, они как бы писались совместно с педагогами высшей школы и среднеобразовательной, да, общеобразовательной, вернее, структуры, чтобы, так сказать, как, потому что именно педагоги общеобразовательной структуры помогали адаптировать это к реальным условиям. Сейчас вот все очень сложно. Так вот, такое длинное предисловие. И при этом учитель сталкивается как с давлением со стороны родительского, да, сообщества, так и давлением со стороны, в общем, там профессионального сообщества. В общем, такой, что называется, под раздачу часто. Да. Он часто сталкивается с сложными ситуациями, конфликтными, которые нужно разрешать, и с множеством критики, естественно. Ну, вот я уже говорил, что все знают, как учителю вот, работать. Дай вот просто человеку, который знает, как учителю работать, просто до недели хотя бы недельку в том вот со всеми часами со всем классным руководством. А ладно, классное руководство можно убрать, да, просто попробовать попреподавать в разных классах, где дети сразу увидя, значит, нового учителя начнут испытывать на прочность и так далее и тому подобное, и посмотрим, что будет, да. Так вот, в чем все-таки большая, самая большая сложность, я вообще, мне кажется, описал уже, но ты лучше ты скажешь, в чем самая большая сложность работы учителя, с чем он чаще всего сталкивается в своей работе?
Ну, ты, кстати говоря, описал взгляд семьи на учительскую профессию, потому что я буду говорить, как бы рассказывать о том, что я вижу с утра до вечера изнутри, да, в самом процессе. А есть же еще сторона учительская, это семья, которая видит педагога, уходящего рано утром или приходящего, допустим,
поздно вечером.
Поздно вечером, или, ну, может быть, он приходит и не поздно вечером, но он садится, продолжает работу, которую в школе не успел это делать и так далее. То есть, это одна из сторон, которые, ну, допустим, сейчас мы не будем затрагивать, поговорим чисто о профессии. Если говорить о профессии, что учитель неблагодарная профессия, то, в принципе, можно все сейчас передачу прям сидеть и записывать. Профессии, которые неблагодарны, в которых нет благодарности от окружающих. Первый, который мне сталкивается, это наши дворники в нашем доме, потому что, когда мы общаемся в общедомовом чате, поднимаются вопросы, дворник плохо убирает, дворник виноват, там, или уборщица у нас там вот плохо, пятое, десятое сделали. Вот, и опять начинается вселенское вот это вот нытье, и всегда спрашиваю потом, вот когда вы утром выходите, у нас действительно чисто очень. Убрано, красиво, все приведено в порядок. К вечеру это такая вот загаженная территория. Ну, кто-то же это делает. Кто-то же плюет семечки у нашей скамьи. Кто-то выбрасывает вещи, не донося до помойки, прямо тут же бросает. Потом возмещается наличием крыс и так далее, и так далее. Но, ребята дорогие, ну, откуда это все взялось? Это не я, естественно. Я такого себе не позволяю. Ну, так кто это себе позволяет? У нас огромное количество жильцов в доме. Поэтому дворник... Утром убрав, через 3 часа или к вечеру приходит и видит опять заплеванную, загаженную территорию, вот уж вселенская неблагодарность, по большому счету. Ну, либо берите и убирайте сами. Вот. Поэтому, вот, прямо выходя из квартиры, можно встретить любую профессию, в которой человек получает оплеухи. А что касается учителя, помнишь, такая игра была в 90-х? Волк ловил яйца. Вот электронная игра
это
была.
Это была 80-е, да.
80-е, да, в общем, игра. Да, точно, 80-е. Потому
что ну, погоди, она называлась.
Ну, да. Погоди, да, еще в школе, да, мы играли.
Это такой советский PSP был такой, знаешь.
Ну, да, возможно. В общем, мне навсегда врезалась вот эта вот игра, именно сама картинка. Когда вот вроде играешь, вот эти вот куриные яйца скатываются, волк успевает на все 4 стороны, потом это все скорость увеличивается, яйца начинают уже лопаться, падать, и заканчивается тем, что волк садится на попу в расстроенных чувствах, потому что он все пропустил, у него ничего уже не получается. Вот если в комплексе посмотреть на весь учительский день, к концу дня это выглядит и вот иногда именно так. Это огромная многозадачность. Это постоянное взаимодействие между разными категориями людей, как физиологических, дети и взрослые, так и по статусу. У тебя администрация, у тебя родительский состав, у тебя дети со всеми полнотой прав. Да? Про обязанности они, естественно, забывают, но права у них в огромном количестве. И ты должен решать задачи постоянно из множества источников. Да? У тебя меняются классы. Сейчас ты в 9 утра рассказываешь пятиклассникам, да, свой предмет. Через 2 часа ты переключаешься, допустим, на 10-й уже класс, там совершенно другие скажем, потребности в обучении. А потом ты спускаешься снова, там, допустим, на 7 класс, потом ты, ну, я преподаю 2 предмета, там, биология, география, и ты должен переключиться с одного на другого, что-то не забыть. Иногда, конечно, возникает такая ситуация, что ты стоишь у доски и забываешь слово. Или говоришь не то, что надо сказать, и потом понимаешь, что ты, в принципе, назвал какую-то неправильную вещь и так далее. Вот, и поэтому вот эта вот многозадачность, она никому, по большому счету, не видна. Тебе нужно успеть позаботиться о себе, покушать. Не успевает практически никто. Вот, даже сходить в туалет, даже просто переговорить, потому что классное руководство – это отдельная тема, которая накладывает отпечаток на весь учебный день, и ты все время вот это крутишься, решаешь огромное количество задач. В руке у тебя все время телефон и так далее. И когда тебе вдруг пролетает, неважно от кого, вы поставили мне не ту оценку, вы не обратили внимания на мое сообщение, почему вы не сделали вот это? Вас просили вот этот отчет, вы его не предоставили, и так далее, и так далее. Ну, и ты вот в какой-то момент понимаешь, и вот прям хочется сесть, как этот волк, на пол, на стул, пускай оно все валится, и так далее. Вот. И, конечно, хочется получить учительскому сообществу, педагогическому, естественно, хочется получить благодарность. Ну, во-первых, от учеников. А благодарность в чем? Это же не букет цветов, это же не те подарки, которые дарят на праздники. Это, ну, некий ритуал, которым нравится всем. Детям нравится бегать, подарить подарки. Любому человеку приятно их получать. Но благодарность, на мой взгляд, хотелось бы получить в виде поведения, в виде ответной реакции от родителей, что они занимаются своими детьми. То есть, если просят их одевать школьную форму офисного стиля, то надо об этом позаботиться. То есть ребенок должен прийти на оформленный и так далее. Вот благодарность, она же бывает разная. Чаще всего учительская профессия связана с тем, что мы неблагодарны, нам мало платят. Вот. И упал статус у педагога и учителя. И здесь тоже много вопросов можно решать. Я, конечно же, работаю в Московской области. Это совершенно как бы более, на мой взгляд, щадящие, лояльные условия, чем, например, на периферии или в сельских школах и так далее. Там, естественно, люди задают больше вопросов к учительской профессии и так далее. Но, знаешь, меня, когда я пришла в педагогику, я прочитала Макаренко педагогическую поэму, и меня очень зацепила ситуация, когда они оказались вот в этой революционной в России, и вот они вот спасли, забрали вот этих вот детей, беспризорников, с криминальным каким-то прошлым. И вот картина там описывает, стоят они рядом с разрушенным домом, без окон, никаких условий для обучения вообще нет. Старая кляча, учительница из царской России с большим опытом, молодая девчонка-педагог, тоже получившая образование в царской России, сам Макаренко, значит, педагог, еще кое-кто, ну и революционные какие-то там, в общем-то, люди, принявшие революционные идеи. И вот они стоят у какого-то пня, перед ними голодные дети, вот эта старая кляча, все в разрухе, и они занимаются педагогикой. И я это называю педагогикой на пне. То есть никаких условий нет, но люди, не получая, по большому счету, не то что благодарности, они там за хлеб боролись, за теплоту боролись, чтобы кляча их, лошадь их единственная не умерла в ненужный момент. Живы были бы все, да, чтобы их там революционные массы не снесли в этом угаре. И они занимались этим делом, невзирая ни на какую благодарность. Они ее не ждали. Она пришла потом, когда дети выросли, когда они стали получили свои профессии. Об этом, кстати, очень хорошо написано в книге про «Республику», по которой фильм поставлен «Республика Шкид» в
Вот,
конце.
да, кстати, две кардинально противоположные педагогические позиции, да, вот этого знаменитого Викниксор. Викниксор – это
Да.
все-таки такой, скажем, литературный персонаж, да, главный вот этот педагог школы имени Достоевского, да, и Макаренко. Макаренко, кстати, критиковал его подход, ну и, собственно, нужно сказать, что он оказался не жизнеспособный, да.
Ну, понятное дело, что там детали, если опускать саму педагогику как науку, как прикладную науку, то можно много чего рассуждать, но сам факт, о чем мы сейчас говорим, о благодарности в профессии, в учительской профессии, в профессии, вернее, педагога, это и от дошкольного до взрослых населения, вот в активном долголетии сейчас тоже же работают тоже педагоги со старшим поколением. Благодарность заключается в том, что когда ты видишь свои все вложенные потуги, эти не в часы, которые ты не доспал, что-то там свою пачку бумаги купил и потратил, и так далее. Да, бывает иногда обидно, что вот здесь могли бы дать, а не дали, здесь могли бы помочь, не помогли. Но потом, когда ты видишь на улице детей, которые, например, вот с которыми ты работал, они тебе бегут и благодарят. Когда ты видишь результаты, что они поступили, когда они пишут тебе неожиданно в ночью в Телеграме, посмотрите, я достиг вот это вот и все, и благодаря вам. Хотя, в принципе, по большому счету, не так много там я сделала, у меня предметы не такие частые, это с детьми по работе. Так вот, той же вот этой вот школе в Республике Шкид в книге, там в конце целый уже эпилог, по-моему, там идет рассказ о том, они когда переболели всеми вот этими сложностями социальными своими, эти дети, и пережили все эти проблемы в социальном обустройстве, они получили хорошие профессии, реализовались и стали прекрасными людьми. И вот это самая большая благодарность педагогу, когда ты видишь, что человек состоялся. Вот. А неблагодарности нашей профессии можно играть с утра до вечера. Вот прям приходя на работу, и она прям сыплется. И можно себя настраивать только на это. Опять начался день с не с того. Ну, как-то так. Жизнь протекает.
Да, Мигель де Сервантес, мой любимый испанский великий писатель и драматург, отец Дон Кихота, писал: «Неблагодарность – дочь гордости, один из величайших грехов, какие только существуют на свете». Вот ты согласна с Сервантесом? Почему неблагодарность – дочь гордости? В чем это может проявляться?
Ну, ты знаешь, вот с ним, кстати, я говорю, я абсолютно согласна. Потому что неблагодарность возникает почему-то из позиции «мне должны». А кто тебе должен? Что тебе должен? Тебе должны обеспечить твое какое-то счастье. Лично тебе должны обеспечить комфортное пребывание где-то. Ну, и понятно, что, допустим, мы заключаем какой-нибудь договор, да, с управляющей компанией, она нам должна предоставить какие-то базисные условия. Но при этом всегда мы забываем о своих обязанностях. Один раз мы с детьми в школе, они хулиганили сильно, я достала устав, и мы стали читать обязанности ученика. Читали 20 минут. Вот. И они так немножко притихли, потому что, говорю, прежде чем требовать с других, я не права, администрация не права, кто-то еще не прав, родители, вспомните, пожалуйста, проверьте по этим пунктам, вы соответствуете тому, что с вас требуется. Вас просят не размазывать шоколад по стене, то есть соблюдать порядок в кабинете. Это не ваши вещи, вы их не покупали. Не надо жвачки
Я
приклеивать на
сразу
стол. И так
чувствую твою учительскую интонацию, вот просто,
вот, ну
понимаешь?
правильно, потому что же приходится об этом говорить. Вроде как казалось бы, это да и аминь, это естественно, это воспитание семьи. Ну сколько ребенка я вижу в школе, да? Допустим, даже один урок в неделю, ну два часа мы пересечемся. Вот. А в остальном-то это воспитание семейное. Я только получаю как бы то, к чему дома воспитывают. Поэтому ты видел, чтобы наши дети, например, дома плевали себе под ноги?
Нет.
Собаки какали бы нас в квартире. Они даже собаки все ждут, когда их выведут гулять. То есть есть правила, и собаки как социальные животные к этому приучаются. Вот. Они знают, что их должны вывести, но они же не приходят тебе и говорят: «Хозяин, ты обязан, ты неблагодарный, вот мы тебя тут развлекаем». И так далее. Поэтому это вот такая, да, состояние немножко такой гордыни. Мне должны. Прежде чем тебе должны, вспомни, а что ты должен окружающим. Поэтому Сервантес в этом плане, вот к нему у меня претензий нет. Кичет Петра Первого.
Ну, тут, зная еще и жизнь Сервантеса, можно сказать, что это такой человек, антитеза по обычной истории, да, будучи чиновником и будучи собирателем, кстати сказать, налогов, на этой должности очень ну, как бы все быстро богатели, потому что, ну, как ты понимаешь, это такая должность была. Очень быстро можно было, значит, избытки положить себе в карман. А Сервантес вместо этого попал в уголовную тюрьму. Все не как у людей был человек. потому что он скорее думал о том, как помочь людям, чем, да, там, так сказать, нажиться на этом. Поэтому в этом смысле, конечно же, очень много он знал и про человеческую неблагодарность, и про человеческую благодарность в том числе. Да?
Ну вот я хотела, знаешь, привести пример. Сейчас вот быстро, буквально мы же вот вернулись с отдыха. Мы ездили на автобусе. Да, автобус – это очень сложный перегон. По трассе два водителя, сменяя друг друга ночью и днем, ведут машину, заботясь о безопасности людей. И вот надо было выезжать уже из санатория, и приехал автобус. Они задержались в пути, то есть он привозит одну партию, забирает на нас. И вот мы собрались. Вроде как, ну да, нам сказали, что в 12, допустим, часов мы должны будем выехать. А что такое выехать? Надо положить вещи в автобус, всем рассесться, то есть все проверить, всем пристегнуться и тогда выезжать. И вот автобус, он приехал, ну, где-то, наверное, в 11:30. Они разгрузили партию новых отдыхающих, а мы уже стояли, ждали. И спросили у водителя, через сколько времени будет посадка. Ну, они сказали, что им нужно просто пообедать, принять душ, отдохнуть, и через час мы поедем. Часть людей спокойно с этим согласилась, потому что прекрасно понимают, ну, жара, что такое вот это вот действие в Москве, в Московской области жару переносить тяжело, а ты еще работаешь. А есть, и были несколько человек, которые начали вот буквально истерику. Вы обязаны посадить нас 12 часов, открывайте автобус, мы закинем вещи, идите куда хотите. Почему мы должны тут с вещами стоять на солнцепёке? Вот. Они им объясняют, говорят, ну, нам нужно просто хотя бы элементарно отдохнуть, мы поедем. Нет, у нас написано, что в 12. Почему? Откройте хотя бы автобус с вещами, загрузите. Ну, то есть, надо видеть эту дорогу, где это должно происходить вообще. Почему мы должны, скажем так, руководить процессом, который к нам вообще не относится. То есть, не мы решаем по автобусу и так далее. В итоге вот истерика была такого уровня, что водители сходили в туалет, быстренько что-то перекусили, через 20 минут, не помывшись, вообще вот не отдохнув никак, пришли, посадили и повезли нас обратно. Вот это вот, мне кажется, такой вот уровень эгоизма, выражающийся в неблагодарности, но ты не можешь час потерпеть, чтобы люди отдохнули, они работают, это мы отдыхаем. Вот это было очень показательно. К сожалению, люди не просто 20-30-летние какие-то, да, которые, может быть, еще только набирают социальный опыт, это 50-60 лет. Вот что удивительно. Такой пример вот неблагодарности. Я вспомнила.
Как ты думаешь, откуда рождается неблагодарность и откуда растут корни ее? Это слабость или это уже привычка человека?
Ну, слабостью я бы это не стала называть. Это привычка. Привычка, что ты, у тебя все есть. И тебе нужно больше. И это привычка, когда ты не участвуешь в помощи кому-то. Или ты забыл, как тебе помогали. Или ты никогда не помогал. Или ты не хочешь уже никому помогать. Вот. Для этого существует сейчас, на мой взгляд, очень хорошее явление, как волонтерство. Я очень... Оно известно давно. Я в нем участвовала еще с 90-х годов. И оно мне всегда нравилось как идея социальная, которая позволяет человеку приобщиться к какому-то делу, не устраиваясь на работу. Туда посмотреть. А может быть, тебе это интересно, может, тебе это нужно. Вот. И поэтому, когда попадаешь на любую волонтерскую программу помощи, там, приют животных, или уход за ранеными, или там, помощь в хосписе, уборка территории по, там, вдоль реки. У нас много разных там проектов экологических. Но ты вдруг понимаешь, что вот у тебя жизнь гораздо спокойнее, например, чем в тех ситуациях, в которых люди оказались. И ты начинаешь понимать благодарность. То есть испытывать благодарность, если человек верующий, он, естественно, благодарит Бога за то, что он имеет, потому что можно оказаться совершенно в другой ситуации, и от этого никто не застрахован. И вот когда ты начинаешь вступать на путь помощи, тогда формируется привычка благодарить за то, что у тебя сегодняшний день прошел вот так, за то, что тебе заплатили зарплату. Да, может быть, она не такая большая, как в других, допустим, местах, но она у тебя есть. У тебя есть место, куда идти на работу, у тебя есть что кушать и так далее. И вот система волонтерства сейчас позволяет формировать немножко другую привычку. Поэтому слабостью я бы это не назвала. А вот привычка все время думать, что тебе кто-то должен, она укореняется, укореняется, совесть затухает, затухает, и теперь весь мир тебе, перед тобой виноват и обязан тебя обеспечивать.
Даниэль Дефо писал: «Все наши сетования по поводу того, чего мы лишены, проистекают от недостатка благодарности за то, что мы имеем». Это вот как иллюстрация к тому, да, что ты сказала. Вот, слушай, есть взаимосвязь между неблагодарностью с критиканством, потому что неблагодарность, она часто в этом и проявляется, в критиканстве таком. Причем, ну, понятно, мы не про критическое мышление, которым должен обладать всякий здравомыслящий человек, да, потому что критическое мышление, один мой друг очень точно заметил, что нужно обладать критическим мышлением и применять его по отношению к своему критическому мышлению. Да? То есть, вот, нет, потому что ты думаешь, что твоя точка зрения, потому что она точно обоснованная, да? Вот надо все-таки иногда подвергать ее сомнению и смотреть, действительно ли она обоснована. Так вот, критиканство и недовольство жизнью, они имеют психологические корни, духовные, какие, как ты думаешь? Есть какая-то взаимосвязь между ними?
Это между именно с критикой?
Неблагодарность и критиканство такое, да, недовольство.
Ну, в принципе, наверное, я думаю, что да, я не психолог в этом плане, но я думаю, что позволю себе покритиковать там, где ты не специалист.
Да,
Вот.
диванные аналитики, да, куда же
Да.
без них, да.
Нет, мы все имеем право высказать свое собственное мнение. Мы с тобой много смотрим разных фильмов, сериалов и так далее. То есть у нас есть претензии к фильму. Но мы это не обобщаем и не говорим, что все российское кино находится в глубоком кризисе. Оно уже давно там не находится. У нас прекрасный актерский состав современный, у нас прекрасный набор
Даже новое
фильмов,
поколение, кстати,
да и
замечательное, очень
новое
интересное, да.
поколение тоже и так далее. То есть мы помним и ценим работы прошлого поколения, то есть когда мы в детстве наслаждались фильмами советского периода, и сейчас у нас уже в багаже есть фильмы, которые стоит иногда пересмотреть, и вообще вот они нам нравятся. Это не означает, что мы не можем высказаться в эту сторону, но и высказывая критику, надо уметь похвалить. Это вот из психологии, вот педагогической психологии, это вот да, я могу сказать, что сказав какие-то претензии, ученику надо дать понять, что это не относятся претензии именно к этому событию или к этой работе, да, что в остальном это и родительская такая ситуация есть. То есть покритиковал, покажи, что снова ребенок, что ребенок, ты продолжаешь ребенку любить. Покажи, как педагог, что ты продолжаешь быть заинтересованным в этом ребенке, что он и не справился, допустим, с этой работой, а в целом он молодец. Поэтому, как только ты позволяешь себе критиковать там, где ты не сильный специалист, понятное дело, что а за что ты потом будешь благодарить? Ты уже все разметал в пух и прах. У нас опять взять наш подъезд. У нас человек, который есть, ухаживает за цветами годами. Люди выходили помогать на первый год. В остальном человек просто взял это на себя и с утра до вечера поливает, ухаживает, на осень закрывает, весной открывает и так далее. Что мы получаем в ответ? Не те цветы посадили, не так у нас разбит цветник, не такие у нас, в общем-то, это самое, какой-то полив, не так у нас это все сделано, а где у нас вот это? Товарищ дорогой, берем лопату в руки, берем утренний какой-нибудь отрывок времени, выходим и копаем, помогаем. Вот тебе участок нашего огорода. У нас это все дело общественное. Сажай хоть кактусы. Покажи свою компетентность в этом вопросе. Либо сиди и молчи тогда. А хочешь участвовать? Ну, то есть, как бы критикуй, предлагай, есть такая известная фраза. Поэтому, как только ты начал критиковать и не смог найти ничего положительного, то тогда ты уже уходишь в глубокую неблагодарность, потому что ты не можешь увидеть ничего. Ничего полезного. Поэтому, наверное, да, психологически здесь есть вещи. Абсолютно.
Великий, замечательный лауреат Нобелевской премии по литературе Генрих Сенкевич, автор, как ты понимаешь, одного из любимых нами романа, который неоднократно экранизирован, «Камо Грядеш» или «Кво Вадис». куда идешь, писал: «Кто не умеет от чистого сердца отблагодарить своего благодетеля, усердно ищет в нем пороков, чтобы оправдать свою неблагодарность». Да? Вот здесь Сенкевич, кстати, очень мудро показал истоки неблагодарности. Да? Вот. Они как раз в том, чтобы не видеть того, что по отношению к тебе делают. И совесть твоя обличает тебя, и ты просто находишь в нем пороки, да, недостатки. Это очень-очень, мне кажется, специфично. Есть у нас комментарий. Ольга написала: «Очень часто из семьи и детства идет неблагодарность. Детей приучают с детства. Им все должны. И в садиках мама требует, чтобы на их детей только... Так, чтобы на их детей только дули в школах, чтобы на них даже не смотрели криво, не дай бог, не повысили голос, и выросло поколение потребителей. Вот воспитанная неблагодарность. Ты как это относишься?»
Да, это абсолютно верное замечание и представление, как это тоже происходит в школах. У меня один раз был как раз момент, когда мне пришлось родителям написать, что: «Уважаемые родители, я не служба экстренной помощи. Я веду уроки. Если вам не нужна какая-то информация от меня, да, то дождитесь, когда я смогу это ответить. Потому что, решая ваши вопросы, я нарушаю возможность другим детям получать качественный урок. То есть я отнимаю у них время для того, чтобы вы сидели и сразу нон-стоп получали от меня ответ». Вот, да, пришлось немножко, вот даже немножко так, как начальник, так и вот немножко проявить такую инициативу, и сказать, что давайте помнить, что у каждого есть сейчас какие-то свои дела. Я обращу внимание на ваших детей, я обращу внимание на ваши запросы. Но все постепенно и по ходу дела. А так, когда человек, да, привыкает, что по любому поводу мама там написала, и учитель побежал это все решать, естественно, если это работает, почему этим не пользоваться? Поэтому, конечно, вообще учебный процесс сам по себе – это стык сразу нескольких элементов воспитания, и мы должны быть объединены. Но в любом случае, я как учитель, все родители вообще рассматриваю как союзников, а не как врагов. Поэтому если что-то родители, ну, может быть, даже и нарушают в силу того, что им кажется так правильным, я, может, то, чтобы родители достаточно часто бы тревожимся по каким-то вопросам. Я это прекрасно понимаю и знаю, что надо ответить на все вопросы родительские, поэтому, конечно же, я стараюсь это делать всегда. Но учу помнить о том, что у меня своя часть работы, у вас своя часть работы, и мы с вами все должны выполнять как бы свою часть с благодарностью. Я благодарна, что вы заботитесь о детях, что вы покупаете им там хорошие канцелярские принадлежности, обложки на учебники, включаетесь в общественную работу и так далее. Вы должны просто тогда ответить той же благодарностью, спокойно ждать, когда я решу все ваши вопросы. То есть это взаимная работа, и она должна, в общем-то, постепенно переливаться из одного в другое. Но это время, у педагогики время, такой ресурс. Вот в медицине так скоро, вернее, на такое пролонгированное долгое время не уйдешь решать вопросы, как исцеление, там, его не исцеление, а вернее, лечение пациента. В педагогике у нас это все дело очень долгое. Но зато результаты все равно есть, и благодарности от родителей, детей приходят, но позже. Вот дождаться этого, быть долготерпеливым в педагогической профессии, это вот, ну, тоже искусство достаточно большое.
А как ты думаешь, к чему приводит неблагодарность? Как она влияет на нашу жизнь и как она в ней отражается?
Если говорить внешне, то это вот человек-нытье, человек-негатив. С таким человеком очень тяжело находиться рядом. Как, опять-таки, педагог, я как христианка, я понимаю какие-то истоки, да, этих проблем, и я готова это все дело послушать, и где-то помочь, поддержать, помолиться и так далее. Но человек, который неблагодарный, он постепенно теряет друзей, он постепенно настраивает против себя социальное общество, в котором он взаимодействует. То есть он может надавить на свои как бы права, потребовать их, ему выполнят, но будут относиться к нему с долей скепсиса, негатива, ну, избегать, скажем так. То есть постоянно человек неблагодарный, он вычищает вокруг себя, выжигает вот это вот поле социального общения. Мы все равно хотим испытывать позитив, да, чтобы нам улыбались или там тоже говорили спасибо и так далее, и так далее. Как раз вчера был такой момент в поликлинике, врач там как-то очень сильно замучился с приемом посетителей, и мы разговорились, вот, и она выдала какую-то свою там идею, сейчас уже я не помню точно. Я говорю, да, говорю, вы правы, вы абсолютно правы вот, о том, как вы видите вот, эту организацию этого процесса, прием посетителей в поликлинике. И она улыбнулась и говорит, да, говорит, вот вы первый человек сказали, что вот я права. Ну, мне было несложно это сказать, а человеку, в общем-то, с утра было, настроение поднялось. Тоже приятный, тоже вот обратная благодарность мне в ответ. Значит, как пациент я тоже, в общем-то, не самый худший тут в очереди.
А как неблагодарность может повлиять на нашу духовную жизнь? Как это можно увидеть, может быть, в церковной нашей жизни? Можно ли быть неблагодарным людям, но благодарным Богу, например? Я тебе, можно, знаешь, я сразу же вспомнил первое, что мне пришло на ум, да, когда мы говорим про неблагодарность, если понятно, что благодарность и неблагодарность – это такая тема, которая проходит через всю Библию. Да? Можем вспомнить Давида, сколько он с этим сталкивался, бедный, несчастный. Да? Можем вспомнить всех героев Библии, там же Гедеона, да? Моисея. Уж Моисей точно знал, что такое человеческая неблагодарность и что такое народ жестоковыйный. Да? Вот.
О, да.
Это старорусское слово, которое означает негнущаяся шея, да, вот такая вот. Ну, ему трудно поклониться и выразить благодарность, да. И слова Соломона, если ты помнишь, унылый дух сушит кости, да, то есть имеется в виду, что унылый дух, вот этот неблагодарный дух, уже все плохо, он же и даже на здоровье на твое влияет, да, тебе... Ты, становится хуже от этого. Как еще может это вот в нашей духовной жизни повлиять неблагодарность, как ты думаешь?
Ну, ты знаешь, если перешли мы уже к духовной жизни, это тоже отдельный пласт состояния нашего, то здесь у меня гораздо больше вопросов, чем людям, которые еще не знают Бога и не стоят на пути праведных. Понимаешь, когда у нас очень много вот разных гимнов, всех словословий, слава Богу за его творение. Мы видим, чудно, Бог все сотворил. При этом, если Господь послал дождь на 5 дней, виноват почему-то, опять же, силы небесные, и мы и
Не, ну
слышится.
мы знаем, кто виноват-то.
Виноват.
Росгидромедцентр.
Но если Господь все дивно сотворил, то 5 дней дождей для чего существуют? Для того, чтобы наполнить поверхность суши пресными водами. Это уж как географ, я тебе скажу. То есть у этого есть смысл и цель. И если ты поклоняешься Богу всемогущему, признаешь его творение, то сколько же у тебя нытья-то и неблагодарности в этот момент? Снег выпал – плохо, жара пришла – плохо. Крысы бегают у нас по району, плохо. Да, сколько раз я даже объясняла и взрослым. Ну, не выбрасывайте еду на улице в жару. Крыса придет и съест. У меня есть фотография для школьников. Я шла на работу, сидит крыса, была Пасха, блины выбросили. Она сидит под кустиком, и этот блинчик точит себе так, никуда вообще не спешит. И хорошо. И так далее. Вот, поэтому вот, с точки зрения верующих людей, я вообще не даю, просто очень сильно удивляюсь вот этому огромному количеству нытья и неблагодарности. Мы в молитвах об этом говорим, в гимнах об этом поем, мы в Библии об этом читаем, что делаем добро, да,
Не
не
унывая.
унываем, все делайте без ропота и сомнения, что Господь наградит нас на наши труды. Почему? Вот я рассказала о трудностях учительской профессии. Почему мне не так сложно в ней работать? Потому что я ее воспринимаю как служение Богу. И в служении не всегда все оценивается расчетным листком по зарплате. То есть есть вещи, которые я уделяю детям. У меня есть специальный день, в котором я помогаю по учебе бесплатно. Я за это ничего не жду, потому что я считаю, что это часть моего служения, послужить Богу этим детям, у которых что-то не получается. У родителей могут быть, не может быть денег, допустим, на репетиторов или так далее, и так далее. И я получаю от Бога благословение. То есть я их не могу сейчас всех перечислять, понятно, я даже их не вспомню. Их много. То есть есть, я вкладываю, отпускайте хлеб свой по водам, он вам возвернется. У нас есть огромное количество обетований в Библии, в котором говорится, что благодарность придет, она будет. И если мы благодарим и поем, и молимся, Господи, благодарим тебя за этот день, то да, вот все, что в нем происходит, Все, что мы имеем, пришло к нам от Бога. Он позаботился о многих вещах. Откуда тогда столько вот этого нытья и неблагодарности? Ты знаешь, у меня этот вопрос тоже достаточно часто стоит. Ты вкусно покушал, у тебя есть работа, ты в здравом уме, твердой памяти. То есть чего еще? Вот что еще надо? Тут, видишь, какой-то предел какой-то должен быть внутренний, наверное. Чего нам мало? Хлеба мало, денег мало, возможностей мало. А сколько нам надо, если мы говорим о Царстве Небесном, которое мы ожидаем, на который мы надеемся, в котором обещано нам в разы больше, чем то, что мы имеем на земле? Чего нам здесь-то теперь не хватает? Поэтому здесь у меня вопрос, ты знаешь, даже больше, в том числе и к церковным служителям. Ну, то есть, как бы, откуда действительно у нас-то берется, если мы посвятили свою жизнь Богу, и должны, в принципе, довольствоваться тем, что Господь нам дает. Он и так-то дает достаточно очень, очень много. Вот так, если посмотреть. А сколько нам надо по биологическим даже качествам человека? Поесть, быть в безопасности, да, в одежде, чтобы семья была жива, здорова и так далее. Поэтому вот это вопрос, как ты говоришь, дискуссионный. Почему у верующих у нас, которые много критики, много неблагодарности к служителям, к пению хора?
У нас даже гимн есть такой, да, если ты
Да,
помнишь,
да,
да.
да. Вот, что церковь там это должна, или церковь не соответствует и так далее. Опять на себя посмотри. Ты соответствуешь? Вот когда у тебя, ты, значит, можешь бросить камень, да, в другого человека, все, иди, святой, и можешь идти спасать, вернее, обличать весь этот мир. Ну, ты себя-то соотнеси, как мы с детьми соотносили себя с уставом школы, так здесь мы себя соотнесем с евангельскими истинами. Все, сучок из глаза вытащили, и можно уже идти критиковать всех, кто не попадет. А потом Господь тебе напомнит через Духа Святого в твоей совести, что ты далеко не такой.
Вся штука в том, что когда мы вынимаем, значит, свое-то собственное бревно, вот, как бы у нас нет желания исправлять других людей, потому что мы понимаем свое собственное несовершенство. Но, к
Причем не
сожалению.
бревно, а сучок. Бревно-то большое. Сучок вытащить из собственного глаза. Там про это написано.
Ну, так сказать, там как раз про бревно в своем глазу Христос говорит, да, сучок в глазе брата, ты видишь маленький недостаток в
А,
другом,
да-да, ну здесь, да, я...
да-да, а бревно свое, ты как бревно свое, оно наросло за годы, мы его уже не видим, мы как-то живем с ним, да. Ольга тоже написала, неблагодарные люди, как следствие, превращаются в эгоистов, а это уже диагноз, и дальше обида и гордость. Но я бы сказал, что обратное, обида, гордость, неблагодарность, вот такое вот, скорее с этого начинается, да, с гордости все начинается, я в центре, потом идет обида, потому что не так ко мне вот подошли, не так это про меня рассказали и вообще со мной там, так сказать, а потом эгоизм, эгоисты, мы, к сожалению, так сказать, по нашей греховной природе, мы все эгоисты, вот как раз, мне кажется, если говорить о том, как преодолеть, у меня есть, у нас уже время подошло к концу с тобой, видишь, у нас всегда есть о чем поговорить с тобой, не только, да, за кухонным столом. Значит, Василий Иосифович Ключевского, которого я обожаю, великий русский историк, писал: «Благодарность не есть право того, кого благодарят, а есть долг того, кто благодарит. Требовать благодарности – глупость, не быть благодарности – подлость». Мне кажется, вот Ключевский здесь выразил все абсолютно точно и предельно ясно. Абсолютно. И вот эта формула благодарности, что ее требует благодарности, это глупость. То есть ты, ну, делаешь то, что тебе нужно, да? Вот, то, что ты должен, как бы, что тебя благодарить. Ты счастье, что ты реализуешь себя, да? А вот не быть благодарным за то, что ты по отношению к тебе делаешь, это действительно подлость. Я хочу прочитать из первого послания Фессалоникийцам, из 5 главы, о благодарности, с 16 стиха. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Вот представь себе, что наша благодарность и неблагодарность влияет и на дух, и на душу, и на тело. С чем мы вас и поздравляем, дорогие друзья. В общем, будьте благодарными в мелочах. Вы увидите, как мелкая благодарность рождает большое Божье благословение. Сегодня с нами была Инна Попова. Говорили мы о неблагодарности и как факте пути к благодарности. Спасибо, до свидания, и да благословит вас Господь.
До свидания.